Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Несколько дней осталось до президентских выборов в Российской Федерации. Разумеется, это главная тема российских средств массовой информации. Мы много говорим об этом в нашем эфире, естественно, будем говорить в ближайшие дни. Но сегодня о России говорят и иностранные средства массовой информации, пишут о подготовке к выборам, пишут о том, как ведет себя главный кандидат на пост президента России Владимир Путин, который собирается уже через несколько недель вернуться в Кремль, о том, насколько реальным акции протеста против фальсификации выборов и вообще за изменения в стране, начавшиеся после парламентских выборов в России. И об этом пишут наши коллеги, рассказывают по телевидению и радио, которые приезжают в российскую столицу и другие города страны на эти выборы или работают здесь. Вот сегодня в нашей студии продюсер канадской телевизионной компании SBC Алек Спринсон. Здравствуйте.
Добрый день.
Алекс, и корреспондент украинского агентства «Украинформ» в Москве Игорь Соловей. Здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
CBC, да, я сказал.
SBC вы сказали.
Я сказал,
CBC.
Ну вот.
Да.
Я хотел бы начать наш разговор, собственно, вот с общих впечатлений, да, потому что я думаю, что это даже для вас не первые российские выборы. И как они вообще отличаются от того, что вы видели раньше, да? Действительно ли другая атмосфера в Москве? Действительно ли другие вообще, может быть, настроения людей, представителей там политической и общественной элиты? Чем это было там, не знаю, там, когда Путина или Медведева избирали вот несколько лет назад, да?
Я приезжаю на такие выборы с 96-го года. То есть я, в общем-то, это получается...
90... То есть вы еще застали выборы Ельцина,
я, да? Да, и вот в каком-то смысле, то есть те выборы, которые были в 2000-м и до 2008-го, они были, для меня они были примерно одинаковые, ничего особого не происходило. Эти выборы, если их можно назвать выборами, они более чуть-чуть похожи на то, что было в 96-м году, в том смысле, что я чувствую, то есть чувствуется такое разделение. Оно, конечно, не 50-50, но просто вот замечаешь, когда говоришь, особенно вот в Москве, я ездил еще в Питер и под Питер, и то есть явно, что есть вот два как бы лагеря каких-то, ну, не говоря уже, кто конкретно в этих лагерях, но они друг с другом не разговаривают. И у меня был интересный момент, я сейчас просто расскажу. Вот я, значит, был, мы с 96-го года, как бы снимаем одну и ту же семью. Мы нашли одну семью, которая живет недалеко от Питера, и мы как к ним ездим. Они такие, такой барометр России. И всегда были, кстати.
Для вас, в смысле, барометр.
Ну, для нас, да. Но они отражают действительно то, что происходит. Тогда они были... Мы нашли, потому что они один был... Муж был за Зюганова, а жена за Ельцина. Вот. И как бы вот это вот с этого началось. А с тех пор они как бы вместе и всегда за Путина, за Медведева сейчас. Вот. Но был интересный момент. Значит, мы приехали к ним в это место, где они живут, там брали интервью. Вот. И я, значит, с нами был водитель, которого мы нашли в Питере, который такой, как либерал, скажем, да, вот, и он молодой парень, и он сидел вместе с нами, а мы задавали вопросы по поводу Путина, по поводу России, куда, что, как, за кого они и так далее. И он потом, когда все это закончилось, он мне сказал, что я был удивлен, я никогда не видел вот так открыто людей, вот так искренне пропутинских. Это человек, который живет в Петербурге. То есть он не общается с такими людьми, и для него это было открытием. Вот мне было это очень страшно интересно.
Ну вот, кстати говоря, я рассказывал Игорю перед эфиром о том, что я тоже вот пил кофе в одном из московских кафе, куда обычно приходят представители среднего класса, вполне там успешные люди и так далее. И вот за соседним столиком, и за одним, и за вторым вот были такие люди, такие вполне пары успешные, ясно было, что у них все вообще в жизни хорошо. И за каждым столом говорили, что Путин вообще это ужасно, это катастрофа для страны. И для меня тоже это было очень странно, потому что я привык, что такого рода люди с такой моделью успешности, они, как правило, либо индифферентны к политике, либо поддерживает власть, она им ничего как бы плохого не сделала, и это видно, да, что в их жизни вообще все устоялось, и никаких таких вот трагических перспектив нету. В этом смысле, конечно, это любопытный такой момент. Кстати говоря, это же было так же самое на Украине в 2004 году, когда это была революция среднего класса, да, люди, которые тогда выступали против власти, они были успешными людьми. Может быть, это вот тут похоже так?
Ну, преимущественно были успешными людьми, потому что в Украине в 2004 году, вот эти успешные люди, они в основном помогали тем, кто приехал, скажем так, в Киев, потому что 2004 год, надо быть честным, откровенным, основная масса людей присутствовала на Майдане, они были приезжие в любом случае, а помогали им все-таки там киевляне местные. Вот. А по поводу впечатления в выборах сегодняшних в России, ну, впечатления хорошие, приятные, у меня нет, к сожалению, такого опыта, как у Алекса, с 96-го года наблюдать за выборами. Я могу сравнивать только с предыдущими президентскими выборами. Скажу, что мое личное впечатление – это то, что у российского электората наконец-то пробудилось и показалось чувство политического самосознания. И вот это вот чувство политического собственного достоинства. А по поводу качества выборов, ну да, согласен, что эти выборы проходят в совершенно других качествах, на других условиях общества и для команды Путина, для власти в целом. Это совершенно качественно другие условия, в которых они вынуждены вести свою агитацию и предвыборную борьбу.
Но для меня вот я как бы я говорю по-русски, но я в Канаде живу 36 лет. То есть я канадец, несмотря на все это. И я вот я езжу по всему миру, я освещал другие выборы. Естественно, я на Украину ездил, как раз когда была оранжевая революция. Вот. И как-то оно, вот когда вот я на все это смотрю всегда, оно мне вызывает такую улыбку, потому что оно как-то все похоже на то, к чему я привык. Но оно совсем не такое. Ну, то есть, вот идет кампания. Один пример. Вот Путин, не будем даже говорить о том, кто кандидат и кого пустили, кого не пустили. А вот просто вот как бы идет кампания, и Путин приходит в Лужники и там произносит свою речь, в которой он говорит, что, мол, я помню, такой был, что хамские чиновники, вот мы должны это изменить, и так далее, и тому подобное. И я вот подумал, в Канаде у нас были выборы вот недавно. Я не могу себе представить, чтобы человек, который был во власти 12 лет, мог бы вот так вот сказать, как будто бы он только что пришел. Я уже даже никакой оценки не даю, просто вот сам факт, что может политик, который во власти 12 лет, говорить о том, что ну вот, у нас тут проблема с коррупцией, мы должны это как-то искоренять. Ну а что последние 12 лет происходило? То есть всегда можно какие-то дать там предлоги и объяснить что-то, но оно бы абсолютно не мог бы политик в такой ситуации вот такие вот вещи говорить. Это первое. И второе, что тоже вот идет кампания. У нас вот последняя кампания в Канаде была, премьер-министр просто постоянно был как бы мишенью от всех остальных партий. А тут слушаешь, ну никто абсолютно прямо Путина не критикует. То есть я имею в виду из этих кандидатов, я не говорю там о прессе, либеральной и так далее. Вот. Ну и, естественно, то, что на телевидении идет, и то, что видишь, и вот это вот, например, еще одно разделение, которое мне всегда очень смешно, что почему у Путина больше эфира, чем у других. Снова я сравниваю с тем, как
он
у нас...
Он премьер-министр,
как будто бы как-то вот он меняется, вот буквально какой-то такой щелчок, и вот он уже не кандидат в президенты, а он премьер-министр, совсем другой человек, и когда на него люди смотрят, они даже забывают, что он вообще кандидат в президенты. То есть у нас невероятно строгие законы, когда идут выборы, сидят люди, вот CBC, например, есть человек, которого работа единственная во время выборов считать качественно и количественно, сколько времени каждая из партий или каждый из кандидатов получает в эфире. И оно должно быть справедливо. Вот. То есть вот это то, что меня всегда это как-то так вот задевает.
Ну, поэтому вот касаясь вашего месседжа, ваших слов о Лужниках, о том, что Путин не отождествляет себя с властью на этих выборах. Да? Ну, понятно почему. Потому что власть – это что? Это партия «Единая Россия» в основном.
Да? Понимание людей.
Это партия «Единая Россия», это чиновники, которых они видят каждый день, с которыми сталкиваются, которых видят там на радио, слышат на радио, видят на телевидении. Партия «Единая Россия» благодаря некоторым оппозиционным политикам стремительно теряет популярность. Показали даже парламентские выборы, хоть там нарисовали им нужную сумму баллов, но голосов, но все равно у народа рейтинг партии сильно падает. И эта партия тянет его на дно. Соответственно, он, Владимир Путин, старается дистанцироваться максимально от этой партии. И получается, что он выступает сейчас абсолютно новым кандидатом со стороны.
Но была в Америке в предыдущих выборах была похожая ситуация в каком-то смысле. Я просто хочу такие аналогии делать, чтобы показать разницу. Значит, республиканская партия была очень непопулярная. И по многим причинам, связанные с войной в Ираке, там, с экономикой, естественно, и так далее, и тому подобное. Но не мог Джон Маккейн всерьез дистанцироваться от... То есть это абсолютно никто бы это всерьез не принимал. То есть это человек, который выступает, не выступает, который хочет быть президентом, он как бы продукт этой партии, в конце концов. То есть если он хочет от нее отрекаться, это значит, что... то есть как можно верить в какую-то искренность всего остального, что происходило до этого?
Ну, наверное, электорат тоже может различить, где ложь, где правда. Ну, поэтому...
Такой большой вопрос. Напомню, что сегодня в программе «Час пресса» участвует продюсер канадской телерадиовещательной компании CBC Алекс Принцен и московский корреспондент агентства «Украинформ» Игорь Соловей ведет программу Виталий Полик. Мы продолжим после важной информации на волнах Радио Свобода. What the Iranian regime must understand,
Al-Qaeda right now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Час пресса на волнах Радио Свободы. У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня продюсер канадской телерадиовещательной компании CBC Алекс Принцен и московский корреспондент информационного агентства «Украинформ» Игорь Соловейки. Должен сказать, что вот вы говорили о выборах 96-го года. Я просто вспомнил, что, собственно, я занимаюсь российскими выборами с 91-го года. И так было всегда. Вот в 91-м году были основные кандидаты, да, на пост президента. Это Борис Ельцин, который успел побывать кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС и первым членом Московского горкома партии. Вот представим себе вертикаль, на которой этот человек вынужден был взбираться перед своим конфликтом с партией. И Николай Рыжков, бывший представитель Совета министров СССР и член Политбюро Центрального комитета КПСС, который к этому времени тоже уже был в отставке, уже было другое союзное правительство. И вот все эти люди... Еще был Вадим Бакатин, еще один кандидат, бывший министр внутренних дел Советского Союза, который тоже возглавлял до этого назначения один из обкомов партии. Вот все эти кандидаты, они воспринимались как демократ, умеренный партийный либерал и, условно говоря, партийный консерватор. Ну, такой тоже, наверное, условно консерватор даже. Вот. И они все дистанцировались от власти так, как будто они вообще к ней никогда не принадлежали. И люди воспринимали их как неких, уж Ельцина и Бакатина точно воспринимали как неких оппозиционеров.
Но да? Это может быть, мне кажется, когда человек теоретически какое-то время, скажем, если Ельцин, там, он в 87-м году, у него был вот этот конфликт с Горбачевым, он как бы ушел, стал оппозиционером, так далее и тому подобное, то есть было какое-то время, какой-то интервал был между его... той деятельностью и тем, чем он занимался тогда, это еще может быть. Но не может человек... То есть мне трудно поверить, что вот на протяжении там двух недель или месяца, или я знаю там... То есть как бы Путин же был, когда были выборы в Думу, лидером этой партии, в общем. То есть,
но не лидером списка, да?
Ну, лидер, бы, ну да, но да, это вот. Тоже, вот это о чем я говорю, что оно как-то, вот когда на все это смотрю, я не понимаю, то есть я не говорю, что это правильно или неправильно, я просто... Вот,
это странновато.
Человек, да, я не могу этого понять, оно для меня как-то... То есть многие вот эти вот идеи, они же, в общем-то, идут от Запада, потому что, ну как бы до 91-го года демократии в России не было, то есть был советский строй и так далее. То есть, естественно, что-то было позаимствовано. И почти все, все вот идеи, там, правила и так далее. И вот когда на это смотрю, оно выглядит как такая небольшая пародия.
Ну, для заводного человека удивительно, что идеи демократии идут не от не Запада, да, а вот именно из России. Получается, что сейчас российская власть, она сама формирует какие-то стандарты. и вводит что-то новое, что, соответственно, возникает у людей какое-то, ну, непонимание и непонятие.
Ну, мне вот одна вещь, меня вот, тоже с точки зрения демократии, меня всегда удивляет, вот эта семья, о которой я говорил, я вернусь к ним, потому что они действительно, они такие приятные люди, как бы средний класс, может быть, вот, относительно образованные, вот, и когда с ними начинаешь говорить о смене власти, то есть это как бы главная часть демократии в каком-то смысле, что власть меняется, мирно меняется власть, и люди, которые во власти, знают, что их могут поменять, мирно. И это каким-то образом влияет или должно влиять на то, как они себя ведут. Ну, то есть, как любой человек, который работает, вот если человек плохо работает в студии, ведущий, его могут другого поставить.
Ну, не надо так говорить, ну, так не должно быть. Ведущий должен работать всегда один.
Ну, вот, то есть, и вот когда я с ними говорил на эту тему, они говорят, ну зачем же? То есть, вот есть человек, он уже сидит там 10 лет, он разбирается, он понимает.
Нельзя раскачивать
лодку раскачивать,
нельзя коней, да, на переправе.
Да. То есть,
но все... эти же пословицы не случайно появились? В английском языке разве есть такие пословицы?
Есть, да.
Про коней на переправе
есть,
тоже,
да. Да, есть, да. Да, то абсолютно
про раскачивать самое. Лодку?
Rockabout, абсолютно, все то же самое есть в английском языке.
То есть буквально, оно просто не про политику?
Это не про политику. Да. Не, ну почему? Менять коней на переправе, оно как бы может иметь какое-то значение, но оно есть, тут оно все утрировано, естественно.
Но говорите, что с Запада ничего не заимствуется.
Ну вот, да. Не, ну я не знаю, может, Запад заимствовал из русского языка, это я не знаю, откуда эти
пословицы. То есть у всех народов была переправа и были лошади, которые не доходили вообще до нее, да, не доходили.
Но есть кое-какая логика в этом. То есть я понимаю, то есть они смотрят на эту систему, как она неизменяема. То есть с их точки зрения они руководствуются вот чем, что хорошо, поменяем, придут новые, они будут такие же, как эти. Значит, им нужно будет какое-то время, год-два, чтобы поставить своих людей, чтобы там забрать себе что-то, организовать. И тогда зачем же это нужно? Ну, это всегда же вот это
разговор. Ну, потому что в России никогда на самом деле власть не менялась. Вот переход власти от Ельцина, от Горбачева к Ельцину, это была не смена власти. Ельцин уже был президентом России. Он был как бы встроен внутри в систему. Он, понятно, что у них были сложные отношения союзный и российский центр. Но это не было изменение власти, что мы там, типа, Горбачев и Ельцин пошли на выборы. Горбачев власть, Ельцин оппозиция, Горбачев проиграл. Так не было в истории России ни разу еще. Ни разу представитель власти не проигрывал представителю оппозиции за 20 с лишним лет вот такого развития. Это ведь, кстати, в украинских условиях, кстати, это было, да, по сути?
Несколько раз, да. Ну, как, было Кучма...
Да, два выиграл... раза. Ющенко, да? Не Кучма.
Ну, Кучма выиграл у Кравчука же.
Кучма выиграл, да, конечно. Да. Кучма выиграл у Кравчука, Ющенко выиграл у Януковича.
И теперь Янукович
выиграл у Ющенко, да.
И вот что... Вот это, кстати, важное сравнение, мне кажется, с Украиной. Это как раз вот мы журналисты, да, и, естественно, мы обсуждаем, ну, как освещаются вот эти дела. Ну, много разговоров о том, что идет по телевидению, то есть по российскому телевидению, по федеральным каналам. Вот. И что интересно для меня с точки зрения Украины, вот Ющенко выиграл, ну, стал президентом, да? Я думаю, что в истории человечества и вообще демократии никогда не было такой ситуации, чтобы какой-то президент на следующих выборах, сидящий президент, получил сколько там, 5% он получил, что-то такое типа. То есть, и это показывает, что пресса важна. То есть, люди узнают, получают информацию. Я не говорю там, правда, неправда, но на Украине, естественно, есть намного более свободная пресса и телевидение. И в этом смысле то, что Ющенко получил там 5%, а не даже 20%, это, несомненно, с этим связано. А здесь... Как бы мне трудно себе представить, вот был один интересный момент с этой семьей. Я у них спросил в один момент, а что вы думаете о Навальном? Как вы думаете, какой был ответ?
Они не знают, кто это такой?
Они не знали, кто Навальный. Да, то есть, так... И это показывает вот то, о чем я говорю, что вот это вот есть вот эта поляризация, то есть она не только с точки зрения политики, но просто даже информации. Они понятия не имели, они сказали, кто это такой, я им описал примерно, а, ну так, я говорил, что он там, блог у него был против коррупции, о, прекрасно, Путин должен его взять к себе, чтобы...
чтобы не было
коррупции. То есть... И это показывает, я говорю, а где вы вообще получаете информацию? Ну, мы смотрим телевизор там.
Вот это, кстати, наше великое профессиональное заблуждение. Мы почему-то все время верим, что люди получают информацию из интернет-ресурсов, а люди получают информацию из телевизионных экранов.
Ну, потому что в интернет-ресурсах надо ее искать. Да, это надо целеустремленно
интересоваться
этим. А телевизор это, ну, скажем так, для ленивых. Ты включаешь, он может работать сначала для фона, а потом ты с этим фоном получаешь нужную или ненужную тебе информацию.
И кроме того, извините, кроме того, как они мне сказали, я им говорю, а вы... То есть мне некоторые люди говорят, что вот им надоело видеть Путина там все время по телевизору. Они говорят, причем довольно хороший ответ, что я работаю, у меня нет времени, то есть мне не может надоедать, я не так много времени трачу на это. То есть у них есть какой-то там час в день или два часа в день, чтобы получить информацию, и они должны выбрать самое такое сжатое.
Как и бы, они смотрят программу «Время».
Да, да, программа, там 9 часов, или там второй канал, ну, неважно, но у них есть какие-то любимые как бы вот на вот этих больших каналах. Кроме того, у них еще другая штука, у них антенна, у них нет много каналов. Ну, то есть, ну, они отражают, то есть, это мы же, там, в Москве у всех много каналов, или у многих, да, а люди, которые живут где-нибудь там в глубинке, или, у них этого нет, и им это не нужно.
Ну, тут вопрос, кто решает, политически сознательная часть общества или вот такая вот основная масса населения, кто в результате решает судьбу страны?
Ну, это... Понятно, что решает судьбу 5% из 5 политически активных и вхожих во власть и принимающих решения, скажем так, это будет правильнее, принимающих решения людей из 100% общего количества населения, это только 5%, да? Из этих 5%, может быть, 2 принимают решения. То есть, соответственно, все остальные являются просто аудиторией и воспринимают любое решение вот этих 2-5%.
Ну, и еще тут вопрос влияния, то есть, кто влияет на все это дело. Например, вот у меня такое впечатление, снова вот я вот езжу сюда с 96-го года, и вообще я слежу за политикой, скажем, до этого, советской и так далее. У меня полная, то есть, уверенность, что влияние Запада на политику России очень маленькое теперь. То есть, оно, Запад... Вот что меня не то что там удивляет, а расстраивает, скажем так, что моих боссов и вообще людей вот на Западе, в Северной Америке, ну и в Европе тоже, Россия как таковая сильно не интересует. То есть,
хотя мне... здесь все убеждены, что абсолютно, только они да. все и думают.
Вот, да, вот, вот, вот да. интересная штука, мне часто люди говорят, вот вы там, у вас там на Западе ненавидят Россию. На Западе ее не ненавидят и не любят. Самое как бы слово, которое я бы сказал такое, которое относится, это апатия. То есть Россия, это, я считаю, что это плохо, но вот уговорить моих начальников, чтобы ехать делать, это я вот такой вот поездкой, которая сейчас, это первый раз за 4 года. То есть у нас есть карпункт, он намного меньше, чем он когда-то был. Американские СМИ, большие телевизионные компании, у них просто никого здесь нет. Они держат бюро, как бы вот просто один человек сидит, чтобы было аккредитовано. Меня, например, очень удивило, то есть Европа немножко по-другому, они более заинтересованы.
Остановимся, на этом продолжим, кстати, эту беседу во второй части нашей программы о заинтересованности Западной в России. Напомню, что в нашей программе сегодня участвует канадский журналист Алекс Шпринцен и украинский журналист Игорь Соловей, ведет эту программу Виталий Портников. А сегодня во времени гостей 19:07, Виктор Лизунков беседует с экс-депутатами Ленсовета Леонидом Полоховым и Павлом Цыпленковым о том, кем были и кем стали Путин и его друзья. Это программа «По следам разоблачения» Евгении Альбац в новом времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Тверской суд Москвы 2 апреля рассмотрит по существу иск бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева о незаконном продлении срока его ареста в рамках второго уголовного дела. Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшних слушаний. Близкий журналистки Анны Политковской считают безосновательной версию о причастности к ее убийству одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева и бизнесмена Бориса Березовского. Показания против них дал обвиняемый в совершении преступления Дмитрий Павлюченков, пишет сегодня газета «Коммерсант». Установлены личности троих задержанных при разбойном нападении на склад в подмосковном городе Химки сегодня рано утром. Сотрудники МВД знали о готовящемся ограблении и сумели его предотвратить. В перестрелке были убиты 5 нападавших. Был ранен также сотрудник спецподразделения. В Астрахани завершена поисково-спасательная операция на месте обрушившегося в понедельник подъезда жилого дома. Погибли 10 человек, 12 были ранены. 29 февраля в Астрахани объявлено днем траура по погибшим. На юге Афганистана, в городе Лашкаргах, при взрыве ранены 7 местных жителей, в том числе ребенок. По данным Министерства внутренних дел, взрыв совершил смертник на пути следования гражданской автоколонны сил НАТО. В столице Ирака Багдаде сегодня утром 3 человека погибли и не менее 11 были ранены при взрыве заминированной машины. Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни одержал победу на первичных выборах кандидата в президенты США от республиканской партии в штатах Мичиган и Аризона.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня продюсер канадской телерадиовещательной компании CBC Алекс Финцен и московский корреспондент информационного агентства «Укринформ» Игорь Соловей. 8-800-222-12, это телефон прямого эфира «Радио Свобода», бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. СМС-сообщение нам нужно послать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Так что вы можете задавать свои вопросы гостям, уважаемые слушатели, а мы продолжим наш диалог. Вот вы, Алекс, вспомнили о том, как западные средства массовой информации сейчас относятся к российской действительности. Но это же так не всегда было, понимаете? Вот я очень хорошо помню перестройку, я всегда говорю коллегам, что, в принципе, это было лучшее время завязать лучшие знакомства в мире американской прессы, например. Потому что вот бывший до недавнего времени главный редактор «Нью-Йорк Таймс» Билл Келлер был тут корреспондентом «Вашингтон-Пост». Нынешний главный редактор журнала «Нью-Йоркер» Дэвид Ремник был московским корреспондентом здесь. Один из ведущих американских аналитиков Пол Кинджадж был корреспондентом «Christian Science Monitor». Серж Шмеман, пулитцеровский лауреат, был корреспондентом «Нью-Йорк Таймс». Могу перечислять это до бесконечности. Это все звезды американской прессы. Вот мы даже сразу слушаем сказать. Люди, которые во многом определили ее развитие на годы вперед, и все они в одно и то же время были в Москве корреспондентами. Редчайший, по-моему, вообще случай в истории.
Но это все изменилось. Причем оно изменилось. Тут есть два фактора. Один такой более общий, что просто вот международные новости, в общем, не только там Россия, сейчас такого большого значения, особенно в Северной Америке, не имеют. Ну, просто вот все, это дорого, это бюджеты сокращаются все время. А с точки зрения России это еще больше. То есть я вот смотрю, даже те, кто сюда приезжают, это обычно начинающие, неопытные люди, молодые там, которые, может быть, даже еще вообще нигде. То есть как бы в Москву, вот так как вы сказали, в то время... Это уже было такой как бы кульминацией карьеры, это были журналисты, которые уже что-то совершили в своей жизни, а сейчас в точности наоборот, они приезжают сюда начать карьеру свою, вот. И меня даже что удивляет, это не только Северная Америка, вот, например, там у нас в бюро, где работают мои коллеги здесь, есть TF1, это самая большая частная компания во Франции. У них тоже, в общем-то, карпункт такой как бы... периодически приезжают, тут они постоянно не освещают. То есть это не только, естественно, есть интерес, BBC, там, немецкие СМИ, это да. Но это не так, как было в те годы, о которых мы говорили, совсем не так. Но я думаю, что если что-то здесь произойдет такое, вот, скажем, когда была оранжевая революция в Украине, я помню, что всех это интересовало. Я ездил несколько раз, то есть мы это освещали ежедневно, и вот. Россия, это, в общем-то, если здесь что-то похожее, я не говорю, что это произойдет, но если бы что-то... И вообще интерес, мне кажется, развился немножко в последнее время из-за вот этих митингов. То есть это... Если бы не было митингов, и просто вот все шло, как оно шло в прошлый раз, я думаю, что это как-то ничего особого здесь бы не было.
А украинские СМИ вообще интересуются на самом деле Россией, как считаете? Вот если так, вот это как будто бы гораздо ближе.
В шкале приоритетов для редакции украинских СМИ Москва не находится ни на первом месте. Это просто такой факт. Потому что ну, по количеству представленных здесь журналистов можно судить об интересе украинских СМИ. Да, есть представительство двух телеканалов. Да, есть представительство двух информационных агентств. Одной газеты и одного радио. Но это не показатель для двух соседних стран. Тут еще маленький нюанс, надо учитывать то, что мы, Россия и Украина, находятся в одном информационном поле, поэтому не всем нужно держать здесь свой штат, свой курпун для того, чтобы, ну, грубо говоря, прочитать новости из Москвы, можно и в Киеве, на том же языке. Вот. Но Что касается вот внимания, внимание обостряется в связи с какими-то событиями. Вот я согласен с Алексом, то, что вот эти митинги, они стимулировали дополнительный интерес к российской тематике. И в основном украинские СМИ присылают сюда свои съемочные группы, в том числе, ну, меня удивляет, что новостные каналы украинские, там, самое главное, там, Пятый канал, телеканал 4, вот, у них нету здесь, они новостники, но у них нету здесь своих представительств. Они приезжают только тогда, когда что-то здесь случается. То ли выборы, то ли митинги, то ли катастрофы, ну, что-то вот такое. Конечно, в шкале приоритетов Москва не на первом месте, все-таки Евросоюз это на первом месте.
Не, ну, журналистика не заинтересована в стабильности. Хорошая или плохая?
Да.
Журналистика заинтересована в волнении.
Ну, журналистика еще должна быть заинтересована во внимании аудитории. Я вам должен сказать, что вот можно понять, когда кадатская аудитория не очень интересуется Россией. Но в России, допустим, могут быть все уверены, что, допустим, на Украине все до сих пор с затаённым дыханием следят за тем, что здесь происходит. Потому что в России за украинскими событиями следят, безусловно. И телевидение, и радио, и люди. В Украине другая ситуация. Я очень часто слышу, когда вот и сам, в общем, будучи журналистом-международником, очень часто сталкиваюсь с репликами. Они происходят во время телевизионного эфира. Это не обязательно там в интернет-пространстве. Это вот люди говорят: зачем вообще мы обсуждаем эти российские события? У нас что, своих дел мало? Пусть они там себе разбираются. Это их Путин, это их Навальный. Ну, Навальный это уже для очень образованного человека, да? Потому что на Украине до сих пор не знает, кто президент, большая часть людей России, Путин или Медведев. Политики путаются. Это можно увидеть в их статьях. Они называют Путина президентом все эти годы. Так что вот это интересно, что вот вы когда говорите об отсутствии интереса к российской политике на Западе, в Северной Америке, в Европейском Союзе, да. Но вот когда такое же отсутствие интереса мы наблюдаем в бывших советских республиках, это уже гораздо более занимательная вещь. Именно интереса людей.
Но оно предсказуемо. Я думаю, главная причина вообще не интереса аудитории. Оно же взаимосвязано. Вот это то, о чем я говорил, что нужны волнения, нестабильность. Оно очень предсказуемо. И просто человек, который даже как-то абстрактно заинтересован в чем-то, он говорит: ну да, да, там коррупция, слышали уже, да, там одна партия все доминирует, да, там проблема с прессой, да, да. То есть вот, а вдруг появляются какие-то демонстрации, и вдруг люди там вот чувствуют это вот гражданское сознание, о котором вы говорили. Вот это, ну, вдруг что-то будет, вдруг будет раньше, вдруг будут палатки на Тверской, вдруг, то есть что-то такое будет, никто не знает. И, естественно, это людей волнует.
Коллеги, ну тут еще маленький нюанс, то, что СМИ, они в любом случае являются отображением запроса общества. Если есть запрос украинского общества на то, чтобы заниматься своими проблемами, своими вопросами, то, грубо говоря, СМИ информацию какую-то о внутриполитических ротациях или каких-то программных документов в «Единой России» он просто украинскому обществу не продаст.
Да, потому что это неинтересно.
Это неинтересно, да? Никому.
Ну, и кроме того, сейчас вообще другая ситуация просто вообще в мире СМИ. Идет такое расслоение, то есть вот эта вот фрагментация, то, что мы называем, я не знаю, это русское слово стало уже или нет. То есть бюджеты маленькие, все что-то пишут, говорят, но оно не... Я не хочу так, как сноб это говорить, но просто такие ресурсы не тратятся, чтобы по-настоящему расследовать что-то. Но, с другой стороны, оно все есть. Ты можешь там пойти на интернете, найти что угодно, о чем угодно, непонятно, это так или не так, но оно есть. И поэтому как бы ответ от больших вот таких компаний, как моя, что ну что мы можем, мы ничего так... То есть мы очень должны много потратить, а
выгода... Ничего на выходе не получим, да особо.
Или мало получим, да. Вот. И...
Владимир Иванович из Москвы. Здравствуйте, Владимир Иванович.
Добрый день, Свобода, добрый день. Виталий, вы знаете, что я хотел бы самую главную причину указать. Может, вы ее не указываете, я все-таки ждал, что вы все-таки укажете причину, почему народ вышел, и народ негодует нынешней власти. Потому что нарушены основополагающие принципы государственного образования. Это первое. Право на жизнь. При правлении так называемого бывшего президента, называю так называемого, потому что он не справился со своими обязанностями. А первое его название президента – это сохранение жизни граждан, которым является он президент. Статья 20 Конституции. Можно привести очень много нарушений в данной Конституции, но это самый главный, основополагающий принцип нарушения прав бытия на этой земле. И правление Путина, оно несет само понятие Путин, оно несет в себе агрессивную форму управления. Система насилия, архинасилия. И все граждане страны это понимают, в том числе и я. И меня это возмущает, что государство, как высшая форма компромисса межсоциальных связей, оно вот этими связями не пользуется. Оно пользуется только дубиной. И представитель силовых структур Путин является ярким примером того, что система управления является только системой насилия и силы. Я подчеркну еще маленький вопрос. Когда стоял вопрос жизни детей в Беслане и в Пакистане, вы помните этот вариант, то дети в Пакистане остались живы по причине, что президент принял все ему доступные меры, которые позволяли сохранить жизнь детей. Наш силовик, наш так называемый президент не воспользовался этой возможностью не только в Беслане, а в других иных моментах. И последнее, что хочу сказать, что сама форма насильственного сопротивления это и есть отсутствие именно между этих социальных и управленческих связей. Путин этого не видит. Он не может быть президентом по сути.
Да, я понял ваше мнение, Владимир Ильич. Я думаю, что гости тоже поняли. Ну вот, ну, это политическая как бы оценка.
Да. Да. И она, как бы, вот с того, что я вижу, критической массы таких людей еще нет здесь. То есть я это слышу. И вот одна вещь, которая действительно отличается от прошлых, скажем, выборов, это то, что намного больше есть людей, которые говорят такие вещи открыто и не боятся, ну и вообще все эти там белые ленточки и так далее, то есть как бы люди меньше боятся, чем, скажем, было вот в 2008 году. Ну, я не знаю, что это означает с точки зрения каких-то изменений. То есть для того, чтобы были изменения, нужна критическая масса.
Игорь из Краснодара. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, добрый день. Уважаемые гости, вы наверняка смотрели или слушали выступление Путина на митинге в Лужниках. Вот не могли бы вы прокомментировать, что-то было для вас новое или неожиданное? Спасибо.
Игорь.
Неожиданного не было ничего, потому что вся избирательная кампания базируется на, скажем честно, на страхе, да? То есть это страх перед внешними угрозами. Сейчас это в очередной раз Соединенные Штаты и НАТО. Страх перед внутренними какими-то возможными изменениями, там, страх перед внутренними врагами в виде террористов. То есть получается, что и выступление Путина в Лужниках, оно стало еще раз очередным подтверждением тому, что существует страх, если не я, то эти страхи, возможно, будут реализованы.
Ну, для меня, вот я немножко коснулся этого, когда я говорил о том, что 12 лет, и что, мол, нужно искоренять там хамских чиновников. Но там другая часть была, которая... И я на это все смотрю, и снова-таки, я смотрю, это я не россиянин. То есть я смотрю на это как канадец, человек, который как бы живет в Северной Америке. И для меня это, вот честно скажу, просто смешно. То есть я вот слышу, человек говорит о том, что там война, будем под Москвой воевать, что там Бородино. Естественно, там была упомянута Вторая мировая война. А я на это смотрю как человек, который... как я сказал несколько минут назад, который живет в континенте, которого сильно в России не волнует, абсолютно. То есть я не говорю там о каком-то там войне какой-то, просто вот не интересует сильно Россия. Поэтому, когда я это слышу, мне не то, что я это критикую или не критикую, оно как-то смешно, оно какая-то другая реальность. Я не понимаю, о чем идет речь, абсолютно.
Оно рассчитано не для ваших ушей, оно рассчитано для других.
Но я просто хочу сказать, мы же тут как бы вот как человек, который приехал с Запада, и, в общем-то, я как бы, это же идет речь о Западе, он же говорит о том, что эта же угроза придет не с Туркмении. Вот, ясно, откуда она как бы придет. И я просто вот, я понимаю, для чего это делается, это часто так делают люди, нужен какой-то внешний враг и так далее. Но просто оно настолько абсурдно звучит, объективно я имею в виду, для меня. Я не объективный человек в этом смысле, но просто вот когда я слышу, мне это... Вот так.
Александр Николаевич с Москвы.
Приветствую всех, господа. И вот у меня все время будет крутиться в голове такой вот вопрос к вам. А не кажется ли вам, что вот это частое даже повторение вот Путин от звонящих, что власть появляется и зарождается сначала в голове у людей, и только после этого она уже реализуется в каких-то там, так сказать, личностях. Что я имею в виду? Я имею в виду, что человеку свойственно психологически не выбирать. Особенно это и называется тоталитарным сознанием. Когда у тебя нет свободы выбора. И когда у тебя эта свобода выбора предлагается, то человек очень часто, это надо трудиться, работать, заниматься, думать, мыслить, в конце концов, иметь независимое мышление, ставит в тупик. Я помню один из таких случаев, который обошел там американскую прессу в начале 90-х годов, когда привезли группу детей из Советского Союза тогда еще. И когда в конце поездки им повезли их в огромный магазин и сказали, вы можете выбрать себе игрушку, но только одну, любую. И у детей началась истерика, в такой степени, что даже пришлось, так сказать, вызывать врачей, приводить их в какое-то состояние. Потому что у них не было, никогда их не учили вот этой, так сказать, необходимости выбирать. И вышло, и сейчас эта маленькая часть пока народа, та, которая уже столкнулась с европейскими, с этими мировыми ценностями, то, что называется свободой, когда они уже вынуждены выбирать между товарами, качеством, между услугами, и хотят получить, и хотят выбирать себе власть, которая будет оказывать лучшие и более качественные услуги для обеспечения жизни народа.
Да, понятно, ну, да, но да. Это так, в каком-то смысле так, но с другой стороны, в своем быту люди даже здесь все время что-то выбирают. То есть, поэтому мне трудно себе так сказать, подумать, что в России есть какая-то психологическая предиспозиция там не выбирать. То есть я согласен, что это так в политике, но россияне абсолютно, я считаю, способны, если они выбирают, скажем, когда они там идут в кино или идут в ресторан и сидят дома смотреть телевизор, это выбор, они, никто им ничего не говорит. Поэтому я думаю, что они, ну, у них есть этот выбор. То есть они могут, им не говорят, что вот вы либо сидите дома в одном углу или в другом углу. У них есть выбор. И поэтому, если у них будет настоящий политический выбор, они будут выбирать.
То, что существует ли власть в головах, если я правильно понял вопрос слушателя, соглашусь с этим. И последние события в России показывают, что в власти в головах россиян становится все меньше. Идет процесс десакрализации власти. Власть не уже больше, все у большего количества людей все меньше отождествляется с каким-то священной коровой, которую нельзя трогать. И происходит это в том числе благодаря возможности, новым возможностям к доступу к новым СМИ, которыми стали там, социальные сети, живые журналы и другие интернет-ресурсы.
Но вопрос, в каком темпе это все происходит.
Да, вот вопрос темпа, конечно.
Но так, это уже начало, да. это уже радует.
Илья Ефимович из Москвы. Здравствуйте, Илья Ефимович.
Добрый день, господа. В свое время один литератор, посмотрев пьесу на сцене Толстого «Власть тьмы», написал такое двустишье: «В России две напасти, внизу власть тьмы, а наверху тьма власти». Мне кажется, с тех пор мало что изменилось, несмотря на мнение наших иностранных журналистов. Но мне представляется, что вот те универсальные ценности, которые они говорят, может быть, они хороши для Соединенных Штатов и Канады, страны, где у меня много родственников, к которым я отношусь с большим уважением. Посмотрите исламские страны, посмотрите Россию, ведь не все происходит так быстро. На ваш взгляд, эти ценности универсальны, подходят ли они для всех народов или нет? Спасибо.
Почему нет? То есть почему я вижу россиян, которые приезжают в Канаду, в Европу, им там нравится, они едут специально. То есть им нравятся эти ценности, они просто, там, социальные ценности, например, вот такой пример простой я приведу. У моей жены есть там друзья из Смоленска, там друг, у друга отец, 83 года, у него заболело сердце. Они позвонили в скорую помощь, и спросили, сколько лет, и сказали, вы слишком старый, мы не приедем. Ну, я не могу понять, почему в России какая-то другая ценность по этому поводу. Я думаю, что каждый россиянин считает, что когда он звонит, или она звонит, когда они звонят в скорую помощь, скорая помощь должна приехать. Это не какая-то особая западная ценность, что всем дается универсальное здравоохранение и так далее. И поэтому я не говорю, что все абсолютно то, что на Западе хорошо, далеко не все, но какие-то общие ценности, например, там, свобода слова, свобода выборов, там, независимые суды, институты всякие, там, чтобы власть была, разделение властей, все это дело, оно, кажется, довольно логично, оно не как-то не связано с каким-то континентом.
Ну, это, кстати говоря, то, что сейчас в головы людей тоже вкладывается, в том числе средства массовой информации, о том, что вот это как скотный двор, причем самое странное, что Орелла. Причем, когда знаешь, что на этом скотном дворе, вот именно народам постсоветского пространства, вот она предназначена такая страна, потому что они еще не очень доразвитые. И вот арабские там страны, они недоразвитые, там, не дай бог, свергнут диктатора, и такое начнется. Да, конечно, мы видим, что ничего легко не происходит после там арабской весны и так далее, но мы же там говорим о людях, которые там 70 лет вообще никогда никого не выбирали. Это же учеба. Если вообще люди никогда не будут этому учиться, а жить под диктатором, да, любым, то они никогда и не научатся выбирать. И почему-то никто не хочет этого здесь. Понятно, потому что никто не хочет оказаться в это время, в этом месте, в эпоху перемен. Лучше это будет следующее поколение. Вот.
Но это еще, кроме того, я думаю, люди обожглись вот тем временем в 90-е годы. И они теперь как бы считают, что так снова будет. И в этом смысле я как-то их понимаю.
Вы знаете, с 90-ми годами это вообще удивительная вещь. Я вам должен сказать. Потому что мы с вами видели 90-е годы. Игорь вот приехал в Москву уже позже. И вот мы можем ему как раз об этом сказать. Что 90-е годы такая странная история. Вот есть миф про Октябрьскую революцию. Да, и про то, что это была революция, а не переворот, про то, что это было то все. Этот миф в головы людей десятилетиями вкладывался. Но не было современников этих событий. Когда мы росли, люди, которые участвовали, вообще помнили 20-е годы, их почти не было. Они умерли, их расстреляли, они погибли на войне. В 90-е годы все здесь жили. Все люди, которые здесь жили, точно знают, как это было. Но здесь существует миф про 90-е годы, который сами же люди и сочиняют, зная, что они сами себе врут. Вот когда они про 90-е годы рассказывают, они точно знают, что у них жизнь была не такой, про которую они рассказывают, что ситуация в государстве была не такой, какой им рассказывают по телевизору, которую они сами себе транслируют. Вот это тоже особое, я думаю, что это феноменальная ситуация. Мифологизация периода, который все помнят, и коллективная ложь об этом периоде. Я не говорю, что он был там хорошим или плохим. Просто то, что о нем рассказывается людьми самими же, не соответствует действительности. Вы же с вашей семьей поговорили бы в Петербурге. Вы бы тоже у них бы услышали бы историю про то, чего не было.
Не, они абсолютно, да. В этом смысле, это 100%. Они постоянно говорят, но есть одна доля правды в том смысле, что сразу после того, как распался Советский Союз, там, инфляция и так далее, то есть, естественно, в это время людям было относительно трудно. Там, учителям не платили зарплату. Ну, то есть, были какие-то, нефть была намного дешевле тогда.
То есть, конечно.
То есть, естественно, это влияло как-то. И люди ассоциируют это. Я согласен, что есть мифология, но есть и что-то реальное. Просто тогда
До этого были 80-е годы, которые были такими же тяжелыми, если не хуже. А до этого были 70-е годы, в которых тоже уже не было никаких продуктов в магазинах. Люди, которые вам это рассказывают, ездили в электричках из Подмосковья в Москву или из петербургских пригородов в Петербург покупать продукты. Летали на самолетах из Новосибирска. Это все продолжалось десятилетиями. Вот как это было, на самом деле.
Ну, люди, как вот вы абсолютно правильно сказали, мне кажется, не хотят жить в этом переходном периоде.
Да.
И они как бы уже один раз в нем жили, независимо от того, был он хороший или плохой, им не хочется, они хотят, чтобы все сразу было хорошо.
Можно еще отвечу на вопрос слушателя по поводу универсальных стандартов. Универсальные стандарты госустройства, ну, их может и не будет, да, то есть каждая страна сама выбирает, как руководить. Но стандарты, вот эти ценности, ну, почему ценность уважения к правам гражданина своей страны не может быть универсальной?
Сергей из Москвы, возьмем последний вопрос буквально, там, только будьте кратки, Сергей.
Спасибо.
Да.
Здравствуйте. Вот я хотел просто, я много, конечно, хотел сказать, но не получается, если кратко. Вот давайте Залужники. Нас, короче, мы работаем на Волоколамке, напротив автобусного парка. Там есть государственное предприятие. У нас там и узбеки работают, и таджики работают, и киргизы работают, и украинцы работают. Верите? На митинге в Лужниках был весь сброд бывшего Советского Союза. Там очень мало было россиян. В основном нам обещали по 1000 рублей. А когда мы к начальству обратились, чтобы нам дали деньги, нам сказали, а прогул и увольнение с работы вы, говорит, не желаете? Так получается, Путин им дал указание, чтобы нам выплатить по 1000 рублей за этот митинг, чтобы мы пошли. А нам вместо того уволить собираются и прогулы дают.
Ну, во-первых, надо сказать, что неизвестно, дали вам указание выплатить деньги, дали указание, чтобы вы пришли на митинг. Но вы пришли, знаете, как говорится, каким образом они вас туда привлекли. Это уже вопрос руководства вашего предприятия. Я хотел бы вам заметить все-таки, Сергей, если вас так зовут, да, что вы же не называете даже название вашего предприятия в эфире, да? Вот что нам делать? Вот отключился, да, слушатель, к сожалению. Это очень хороший, на самом деле, это очень хорошая кульминация наших всех разговоров. Мы говорили, обсуждали речь в Лужниках, куда кто пришел, кто там что нашел, понимаете? А потом вдруг в нашу вот эту чудесную профессиональную беседу вмешивается вот такая суровая реальность.
Холодный душ, да.
Что вот люди действительно приехали, бедные гастарбайтеры из бывших советских республик, и что, сказать, что слушатель наврал, что он провокатор? Нет. Мы же видели фотографии с этого митинга. Мы видели этих людей реально. Конечно, украинцы от русского мы не отличим, но жители Центральной Азии отличим от жителя среднерусской полосы. Конечно, есть возможность, может быть, у него там есть гражданство российское, но это тоже очень большой вопрос. Мы это все видели своими глазами. И вот это вот своими глазами, очень хорошо, желаю вам своими глазами дальше смотреть на Россию и увидеть в ней какие-то изменения. Поблагодарю продюсера канадской радиовещательной компании CBC Алекса Спринсона и корреспондента информационного агентства Укринформа Игоря Соловья за участие в нашей программе. Сегодня спасибо, что были с нами. Господа, провел программу Виталий Портников, продюсер Андрей Орлов-Сокольский. Спасибо, что... Господи, Смирнов-Сокольский. Александр, боже мой... Продюсер Александр Орлов-Сокольский, вот у меня уже это. А сейчас будет «Поверх барьеров», ведущий Иван Толстой, собеседники и Владимира Юрасова. Это архивные записи 70-х годов.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Британский парламент готовится рассмотреть дело Сергея Магнитского.
Комментарии экспертов.
Почему Лукашенко снова ссорится с Европой?
Право автора.
Политолог Алексей Мухин об избирательной кампании Владимира Путина.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».